Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории», в котором Алекс Григорьев рассказывает вам действительно разные интересные истории о президентах, истории, которые касаются самых разных сторон их жизни. И вот сегодня мы будем говорить о президентских детях. Алекс, привет!
Привет!
Но для начала я бы хотела сказать пару слов о детях нынешнего российского президента, которых, по-моему, никто никогда не видел. И он, наверное, пожалуй, один из самых таких закрытых президентов в мире. И всем известно, что дочь Путина, Екатерину Тихонову, ее СМИ называют не иначе, как предполагаемая дочь. Вот если вы наберете, например, в Гугле словосочетание «предполагаемая дочь Путина», то вы увидите, какое количество СМИ ее именно так называют. То есть без слова «предполагаемая» почти никогда не бывает упоминаний, потому что на публике ее никто никогда не видел. Вот, ну, то есть публично это никогда не объявлялось, что вот моя дочь. И поэтому это все очень-очень закрыто, покрыто мраком. А как с американскими президентами? Был такой, кстати, президент, который вот так же скрывал своих детей, как Путин скрывает?
Были президенты, у которых были дети, рожденные, так скажем, вне брака, и их скрывали, естественно. И очень часто эти президенты, во многих случаях, эти президенты не общались с детьми, то есть они платили какие-то деньги на их содержание, на образование, но не признавали. Тут есть другая история. Я вот начну с цитаты, которую специально выписал. Франклин Делано Рузвельт, президент США, многодетный отец, сказал, что худшая вещь в мире – быть ребенком президента. У них ужасная жизнь. И Рузвельт, как это ни парадоксально, был прав не только потому, что некоторым детям президента приходится тащить на себе вот этот страшный груз ответственности и славы, ну как, наследным принцем какой-нибудь монархии, но и потому, что американская история показывает, что дети президентов очень часто действительно имели трагический жизненный путь, так скажем. Особенно это прослеживается в 19 веке. Тут надо подчеркнуть, что традиция американская и европейская, и азиатская, какая угодно, она дает особое предпочтение первым сыновьям, старшим сыновьям. Старший сын считается наследником рода, продолжателем фамилии, наследником деяний своего отца. Ну, весь этот известный набор клише. Среди условных наследников многих президентов США в 19-м, начале 20 века был рекордно высок процент людей, которые становились алкоголиками, прожигателями жизни, какими-то безалаберными тусовщиками, которые растрачивали состояние, которые всячески позорили имя и наследие своих родителей, которые погибали или кончали с собой при каких-то невероятных трагических обстоятельствах. В истории США было два президента, которые были сыновьями своих отцов. Ну, и всем известно Джордж Буш-младший и Джордж Буш-старший, и вот на предыдущих выборах еще один представитель Буша пытался стать президентом, но проиграл республиканский праймериз. И был президент Джон Адамс и Джон Квинси Адамс, между ними порядка 130 лет разницы. Но это исключение. В подавляющем большинстве случаев дети президентов были, ну, мягко говоря, не очень успешными. Иногда их жизни были трагическими, и о них можно было писать такие вот слезливые бульварные романы, если бы это, к сожалению, не было бы правдой.
Но мне кажется, это распространенная история не только с президентами. Всегда, когда какой-то очень популярный человек, то его дети часто чувствуют себя, ну, некомфортно.
Тут сложно сказать, потому что, ну, если бы затронуть Квинси Адамса. Президента Квинси Адамса – это президент, сын президента Джона Адамса, сам ставший президентом. Он, кстати, одно время был послом США в Российской империи, жил в Петербурге. Он перед тем, как стать президентом, он долгое время был госсекретарем США и был, ну, выдающимся государственным секретарем. Это всеми признается. То есть он преуспел благодаря своему таланту, причем ему отец оказывал всяческую поддержку, но никто не мог обвинить старшего Адамса в том, что его сын преуспел только вот благодаря тому, что он был сыном своего отца. Та же история с Джорджем Бушем-младшим. То есть, безусловно, когда отец высказывал всю его поддержку во время избирательной кампании, но всем было хорошо известно, что у Буша-младшего была очень такая трагическая часть жизни, когда он был неудачливым бизнесменом, когда он долгое время боролся с алкоголизмом и вообще имел, как писали, репутацию такого дурачка веселого. Тем не менее, он стал президентом, и я бы не сказал, что он был очень плохим президентом. Но, опять же, Буш-старший, судя по всему, рассчитывал на каких-то других своих детей. Но здесь можно говорить о историях людей, которые преуспевали в иных сферах, не только в сфере политики. Ну вот у президента Линкольна был сын Роберт, который стал главой компании «Пульман», знаменитые пульмановские вагоны. Ну, это представьте себе такую вот компанию, объединение, ну, что-то нечто среднее между «Теслой» и какой-нибудь American Airlines, да, вот такая гигантская компания транспортная по тем временам, невероятный хай-тек, роскошь и престиж. Веб Хайс, это сын президента Рутерфорда Хайса, мало кто его знает, он основал компанию Union Carbide. Люди, которые жили в 80-е годы, знают это название. Это гигантская химическая компания. У нее была страшная авария на комбинате в Индии, и там погибло огромное количество людей в результате того, что был выброс ядовитого газа. Вот эта Union Carbide была основана сыном президента США, который к этой трагедии не имел никакого отношения. Но, еще раз повторю, в большинстве случаев дети занимались саморазрушением, причем иногда это саморазрушение принимало характер подвига. А один из моих любимых президентов США, Теодор Рузвельт, не путайте с Франклином Делано Рузвельтом, он был президентом в конце 19-го, начале 20-го века, у него было 5 детей от разных браков. Его сыновья были какие-то совершенно невероятные. Теодор-младший, Теодор Рузвельт II, как его принято было называть, он был страшно сорвиголовал. Он участвовал в Первой и Второй мировой войне. Если взять историю Второй мировой войны, он участвовал в высадках в Северной Африке, в Сицилии и в Нормандии. Он был генералом армии США. Когда он высадился в Северной Африке, он повел своих солдат в рукопашную, будучи генералом, и застрелил там немецкого солдата из пистолета. А в Нормандии он произвел какое-то невероятное впечатление. Он был единственным генералом, который высадился, пошел с первой волной десантников и шел, командовал боем. У него была палочка в руках, которым он указывал солдатам, куда им следует стрелять, бежать и так далее. Он ходил по берегу, не пригибаясь, вокруг него, естественно, свистели пули. Теодор Рузвельт-младший завоевал, вероятно, все боевые награды, которые мог завоевать, но потом, соответственно, умер в достаточно молодом возрасте. И была у президента Теодора Рузвельта знаменитая дочка Алиса, которую звали принцесса Алиса, и она была дочка от первого брака. И Рузвельта часто жаловались на то, что Алиса ведет себя плохо, она жила в Белом доме, и Рузвельт как-то сказал, что он может делать только одну вещь. Либо он может управлять государством, либо он может управлять Алисой. Государством у него получалось управлять несколько лучше. Алиса Рузвельт, она была тоже сорвиголова. То есть она гоняла на лошадях, на повозках, на автомобилях. Она выполняла дипломатические поручения отца. Она совершала какие-то путешествия. Всячески нарушала каноны поведения женщин начала 20 века. То есть женщина не должна была так себя вести. Она была такая феминистка в современном смысле этого слова. Тем не менее, жизнь у нее сложилась достаточно счастливая. Она преуспела в жизни и вела светский образ жизни до конца дней. С детьми президента связана еще одна замечательная история. Это один из таких достаточно ценных, уникальных документов, о которых мечтает любой коллекционер, который собирает какие-то интересные документы эпохи. У президента Трумана была единственная дочь, Маргарет. Кстати, удивительно успешная, светлая и талантливая женщина. Она начинала как певица, потом она стала журналистом, она вела шоу, она стала писательницей, она написала огромную серию детективов, один из которых называлось «Убийство в Белом доме».
А, кстати, ей помогало то, что она дочь президента, каким-то образом продвинуть свои произведения, например, там, чтобы их напечатали?
Ну, если только косвенно, потому что напрямую это было, к сожалению, невозможно. Ты не можешь заставить людей покупать твой роман только потому, что ты дочь президента. Она писала неплохие детективы. Серия детективов была связана, там, называлась «Убийство в Пентагоне», «Убийство на Union Station», это Вашингтонский вокзал. То есть она описывала какие-то обстоятельства известных мест, в большинстве случаев американской столицы, которую она хорошо знала, и выписывала интересную интригу.
Я имею в виду, работало ли как-то имя на нее?
Вероятно, работало, но она не очень помогала и в жизни. В любом случае, конечно, журналисты, редакторы, ее начальники, ее работодатели ценили, что у нее был доступ некогда к сливкам американского политического истеблишмента. Все-таки дочь президента – дочь президента. Но свою карьеру она делала сама. И вышла замуж она за журналиста, там не за миллиардера никакого. То есть это у нее был такой вот совершенно профессиональный брак. Но вот здесь я вот все путями косвенными, кривыми подвожу к истории. В 1950 году Маргарет Трумэн выступила с сольной программой. И критик газеты «Вашингтон-Пост» просто ее размазал в двух абзацах. От голоса до умения исполнять музыкальные произведения и вообще до вкуса Маргарет было им подвергнуто такому осмеянию. Маргарет была взрослая уже женщина, самостоятельно, да, но вот ее отец, президент Гарри Трумэн, пришел в страшное негодование, и он написал письмо этому критику «Вашингтон-Пост», в котором сообщил ему, что тот редкостный негодяй, что вот он свою неполноценность вымещает вот таким вот образом, и что когда они встретятся в следующий раз, ему потребуется этому критику заменить нос, как бы ему потребуется два бифштекса, чтобы снять фингалы под глазами, и, вероятно, ему еще потребуется новая челюсть, потому что Трумэн ему другого шанса не даст.
То есть вступился за честь дочери.
Вступился за честь дочери. Самое смешное не это. То есть они, эти два человека, никогда не встретились в жизни. Значит, критик, естественно, сохранил это письмо президента и через примерно 10 лет продал его за очень кругленькую сумму. И с тех пор вот это письмо перепродавали раз в 5-6. И каждый раз стоимость этого письма, то есть это на одной страничке, на президентском бланке с подписью, она увеличилась там примерно в 10-15 раз. Сейчас оно хранится у какого-то анонимного покупателя, но самое смешное не это, что президент Билл Клинтон повесил копию этого письма у себя в овальном офисе. Для каких целей я не знаю, но, наверное...
Как-то пример брать?
Может быть, взять пример, ну, предупреждение тем, кто плохо обойдется с Челси Клинтон. Вероятно, это было вот такое вот предупреждение. Почему это было сделано, я не знаю. Но письмо такое легендарное.
А что можно сказать о детях Трампа? Ну, их все, конечно, знают. И вот Иванка Трамп одна из самых известных. У меня с ней связана такая словарная ассоциация, потому что в 2017 году словарь Dictionary.com американский признал словом года слово complicit, соучастник, сообщник, и вообще имелось в виду соучастница, потому что это слово выбрали, ну, на основе вот того, что писали об Иванке Трамп, такого к ней отношения, части общества. И вот благодаря Иванке Трамп слово «комплисит» стало словом 2017 года.
Вот этого я, естественно, не знал. У Трампа 5 детей. Иванка и Эрик Трамп наиболее известны. Иванка, как известно, выполняет роль советника президента, а до этого у нее была модная компания. Эрик Трамп руководит компании, основанной отцом.
Участницей ее назвали, потому что Скарлетт Йоханссон, актриса, такой ролик записала, комедийный скетч. Видео было стилизовано под рекламу духов, которые назывались «Соучастница». И в этой рекламе говорилось о том, что эти духи разработаны для женщины, которая могла бы все это остановить, но не остановит. Поэтому она такая молчаливая соучастница.
Ну, тут я ничего не могу сказать. Может она остановить своего отца или нет. Тут разные вероятные варианты. Ситуация следующая. Все дети Трампа успешные люди. Почти все закончили то же самое высшее учебное заведение, которое закончил их отец. Это бизнес-школа при университете Пенсильвании. Все они работали или работают в компании отца. То есть Иванка Трамп тоже долгое время работала на Трампа-старшего, но потом создала свою какую-то линию модной одежды, а потом, соответственно, она ушла в Белый дом. Известно, что Эрик Трамп, который старший сын, можно сказать, кронпринц, наследный принц, и Иванка очень конкурирует за то, вот, кого Дональд Трамп считает своим, ну, наследником. Не своих денег, но хотя бы своего такого политического авторитета, бизнеса и всего остального. Об этом достаточно часто сообщают фейк-ньюс, об их каких-то конфликтах настоящих или придуманных. Тут я ничего не могу сказать. Но удивительно, что все дети Трампа, они достаточно, как сообщается, поддерживают дружеские отношения друг с другом, они поддерживают друг друга, и все, в принципе, работают на поддержку своего отца. То есть это такой вот семейный бизнес, к этому можно как угодно относиться, но Трамп очень эффективно управляет своими наследниками. В принципе, если посмотреть на ситуацию в несколько такой странной перспективе, это очень напоминает нравы королевских и императорских семей Европы XIX века, когда монарх пытался управлять всеми многочисленными собственными детьми, принцами крови, представителями рода, пытался как-то демпфировать их поведение, вытаскивать из неприятностей, регулировать браки и так далее и тому подобное. Нечто подобное делает Дональд Трамп.
А что Обама? Ну, мы знаем, что Обама славится своим таким трогательным отношением и к своим детям, и вообще к детям, потому что очень много его фотографий, видео, где он... В общем, Обама в стиле «Обама и дети». Это так все очень мило выглядит.
Мы не знаем многого. Мы можем судить лишь о том, что, судя по всему, он действительно очень хороший отец и вовлечен в воспитание и образование дочерей. Но больше пока ничего сказать невозможно, потому что, ну, девочки еще юные. А у Буша, младшего, ситуация была иной. Две его дочери поймали в баре, когда они там выпивали что-то, и это их долго преследовало. Но, судя по всему, девушки вполне себе успешные, сознательные и благополучные. Челси Клинтон, благодаря родителям, судя по всему, сделала очень неплохую карьеру и сейчас тоже процветает. То есть вот это проклятие президентских детей, о которых мы говорили в самом начале, оно, слава тебе, Господи, миновало детей тех, кто правит Соединенными Штатами в 21 веке.
А могут теоретически дети Трампа какую-то сделать политическую карьеру уже после того, как, например, станет президентом кто-то другой?
Ну, уже был случай, когда Эрик Трамп выступал на каком-то митинге в поддержку своего отца, и народ начал скандировать «2024». Если Дональд Трамп выиграет эти президентские выборы, то на выборах 2024 года он уже не сможет выставить свою кандидатуру из-за конституционных ограничений. Вот сторонники Трампа считают, что Эрик мог бы быть достойным продолжателем дела своего отца. Тут я ничего сказать не могу, потому что это все на уровне пока одной акции и выкриков нескольких десятков сторонников Трампа. Что будет на самом деле, сказать сложно. Если честно, я не очень верю в то, что Эрик станет президентом Соединенных Штатов. Но в этом мире бывает все, поэтому я бы даже не стал делать ставки на этот счет.
Может быть, в следующий раз мы поговорим о родителях президентов, если мы уже поговорили о детях?
Мы запросто можем поговорить о родителях президентов, потому что это тоже планида очень малоприятная.
Вот такую интригу мы вам оставили, так что слушайте следующий подкаст «Президентские истории». С вами были Алекс Григорьев, Ксения Туркова. Подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. Счастливо!
Любите детей!